Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Янг Марусь Миронова.
И журналист и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. Ну и в пятом сезоне мы продолжаем рассказывать, как и чему учиться, или наоборот, разучиться что-то делать, чтобы жизнь стала лучше, а мы были довольны собой.
Один за всех и все за одного. Сколько раз мы повторяли или слышали эту легендарную фразу? Невозможно сосчитать. Но, согласитесь, каждый раз мы вносили в нее разный смысл. Иногда это значило «пожалуйста, поддержите меня». Иногда «я всегда помогу, скажи, что сделать». Бывало и «ну что же вы ничего не делаете, мы же команда». Да, команда. А что вообще такое команда?
Позволю себе процитировать Стива Джобса. «Великие дела в бизнесе никогда не делаются одним человеком. Их делает команда людей». Ну и команду надо уметь собирать, понятно. А еще надо уметь работать в команде и руководить ею. Это умение – один из важнейших навыков, способный сделать компанию эффективной и конкурентоспособной.
Но требует эмпатии, лидерских и управленческих навыков, развитой интуиции и эмоционального интеллекта. И сегодня мы будем разбираться в том, как собрать команду мечты и руководить ей. А поможет нам в этом директор магазина «Перекресток» Александр Параскевов. Привет, Саша.
Всем привет.
Прежде чем начнем с места в карьере обсуждать какую-то базу, хочется тебя расспросить о тебе. Я знаю, что у тебя в прямом подчинении что-то около сотни человек, и всех их ты набираешь сам. Вот так ли это? И расскажи вообще о своем управленческом опыте.
Поправлю немножко. У меня почти 150 человек. В какой-то степени я их набираю сам, но это не полностью правда, потому что у нас есть очень крутой HR-отдел. Ребята нам помогают очень сильно. 50-50, наверное. То есть половину набираем мы сами своими силами, звоним. Всякие сайты подбора персонала. Идем на прямой хантинг, да, там, в соседние магазины, разговариваем с людьми, то есть, ну, как бы и переманиваем их к нам.
Все как у людей.
Все как у людей, да.
Тогда о твоем управленческом опыте конкретизирую немного вопрос. Как ты пришел к тому, чтобы руководить несколькими сотнями людей? Я вот на своем опыте скажу, что и с несколькими-то тяжело бывает справиться, а тут сотни. Как ты дошел до жизни такой?
В «Перекрестке» я 2 года. Год назад я руководил другим магазином. Там как раз-таки было 50 сотрудников в прямом подчинении. Ну и как-то в один прекрасный день мне позвонили и предложили этот магазин.
Схантили.
Можно и так сказать. До «Перекрестка» я работал под патронажем Apple в связном. Там я был территориальным директором. Ну, там у меня тоже было около 50 сотрудников в прямом подчинении в 8 городах России.
Хочется с тобой поговорить вообще о теории руководства и управленческой деятельности. Ты руководишь уже не первый год и смог наверняка разобраться в том, зачем вообще команды нужны, потому что часто люди пытаются тянуть одеяло на себя. Им сложно делегировать, сложно делиться властью и успехом. И все процессы замыкают они на самих себе. Вот как ты это видишь, как отвечаешь на вопрос, зачем тебе твоя команда?
Ну, для начала нужно понять, что команда — это один из ключевых аспектов формирование любого бизнеса, наверное, почти любого. И делегирование — это очень-очень важная часть, потому что иначе у любого руководителя есть риск выгорания. Просто представь, вот у меня вот 150 человек в прямом подчинении. Мы говорим про огромный магазин, то есть ни один руководитель не смог бы потянуть все части этого бизнеса самостоятельно. Делегирование — это тоже очень важный аспект для успешной работы. Также для сохранности команды. То есть иногда бывает такое, что сотрудник хочет что-то большего, то есть ему надоело, и когда ты начинаешь разговаривать с этим сотрудником, очень часто можно выявить, что ему просто нужно дать больше обязанностей.
И предложить. Нагрузите меня еще.
Это я понимаю, как это звучит, но на самом деле это так. Это особенно касается молодых специалистов. Вот, которые, ну, работают достаточно долго на одной позиции. Иногда они стесняются как-то выйти на прямой диалог с руководителем. И очень важно самому выявить эту потребность сотрудника.
А А как ты думаешь, вот есть команда предпринимательская, когда человек придумал какой-то бизнес, у него есть какая-то идея, и он начинает собирать партнеров, единомышленников, ну, как пазл свой собственный, да, то есть он сам думает, кто ему нужен или не нужен, и пытается вот этих людей вокруг себя собрать. А есть команда, как у тебя, это магазин, и там есть иерархия, да, должностей, есть функционал, и ты не можешь, в принципе, как-то его кардинально менять. И тебе получается, что нужно собирать команду из определенного характера людей, людей с определенным опытом на разные позиции. Отличается ли вообще вот это руководство команды, сбор команды от того, на что ты ее собираешь? Или в целом есть что-то общее в этих двух?
Есть некоторые должности, где предыдущий опыт сотрудника, он очень важен. Это обычно менеджерские должности, да, заместитель директора. Они сейчас нас называются лидерами торгового зала, руководители, собственно, производства, руководители пекарни. И там, да, нам нужны определенные компетенции сотрудников. Если их нету, и этот человек классный специалист, то мы с радостью берем своего обучать. И в течение от 3 месяца до 1.5 года, то есть у нас уже готов специалист. Тут, мне кажется, все больше зависит от желания кандидата стремиться развиваться. Если мы говорим про линейные позиции, выкладка в торговом зале, работа на кассе, там берем сотрудников, людей даже без опыта, вот, и просто в процессе работы их уже обучаем.
А можно я к делегированию вернусь? Вот ты конкретно кому делегируешь и что? То есть вот по иерархии есть, наверное, какие-то должности в магазине, да, где ты свой функционал делегируешь по направлениям. И когда ты в отпуск уходишь, то кто вместо тебя остается? Кому ты всю ответственность делегируешь?
У меня в подчинении 2 классных лидера торгового зала. Кристина и Люба, ну, грубо говоря, заместители директора. Раньше их должность так называлась, заместитель директора магазина. Они самые главные. То есть вот сейчас я с вами на интервью в студии, самый главный человек в магазине — это лидер торгового зала. Все полномочия директора. Какие-то важные вопросы согласуют со мной, ну, я им полностью доверяю. Далее, если говорить про собственное производство, про хлеб, который мы сами выпекаем, там тоже есть свои руководители, руководители собственного производства, руководители пекарни, у меня есть ведущий товаровед. Это, кстати, третье главное лицо в магазине. То есть, образно говоря, бывают такие неприятные ситуации, когда нам сотрудник заболел, да, нету лидера торгового зала в магазине, то самый главный магазин в этот момент — это ведущий товаровед. Старший кассир, если мы говорим про главную кассу, про деньги, там, про кассовый узел, то они отвечают за это направление. Ну и, в принципе, да, все. Вот лидер торгового зала, получается, ведущий товаровед, руководитель собственного производства, руководитель пекарни и старший кассир. Это менеджерский состав.
И как ты учился делегировать? Или это талант, который у тебя был с детства? Потому что вот сколько у нас уже вот 5-й сезон идет, и так или иначе мы сталкиваемся с тем, что люди вот в основном, да, выгорают, падают в депрессию, устают, не умеют отдыхать, ровно потому что они не умеют отпускать ситуацию, не умеют делегировать, не умеют расслабиться. Они все в работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки или какой-то путь, который ты прошел к тому, чтобы спокойно делегировать людям, которым ты доверяешь?
Да, у меня был неприятный опыт, когда я первый раз стал директором магазина. Это еще было как бы давно, в другой компании. Я умел продавать, и я тянул дело на себя. То есть всегда, когда я был в магазине, то есть я старался продавать сам, вызывал всех клиентов ко мне. В итоге, то есть мои продавцы ничему не научились. И всегда, когда я был в отпуске или на выходном, то есть продажи магазина падали, потому что меня там не было. И я осознал, что это ошибка, надо научить этих ребят, а не делать все самому. И это был краеугольный камень, который меня заставил прям задуматься.
А если Люба не делегирует, и ты видишь, что-то она может отдать другому человеку, а тоже тянет одеяло на себя, ты как-то с ней общаешься? Ну, условно, да?
Да.
Поскольку мы с ними познакомились.
Конечно, я тоже пытаюсь, чтобы они научились этому, то есть делегировать задачи, то есть администраторам, не делать все самим. У всех, я знаю, то есть кто, который нас слушает, бывают такие ситуации, когда там, ну, мягко говоря, лидер торгового зала не занимается своим делом. То есть берет, там, я не знаю, товар идет выкладывает, там, ценники делает, на кассу садится. Вот. А это не совсем то, что мы от них ожидаем. И тут опять, ну, мне кажется, что стоит вопрос в обучении сотрудника, то есть о том, как директор, руководитель пытается объяснить это своему менеджерскому составу. Что, знаешь, пока ты вот выкладываешь товар, У тебя магазин там, может сказать, в другом крае горит, или что-то неприятное происходит. Ты не для этого нам здесь нужен. И это очень важный момент. Я стараюсь сделать так, чтобы они все делегировали, и мне кажется, у нас это неплохо получается. Сейчас, то есть они занимаются полностью своим делом. И я в этом уверен.
А чтобы вот как раз они занимались своим делом, и чтобы не приходилось уделять им внимание 24/7 и только следить, чтобы они все правильно делегировали, как изначально нужно ставить себя и, может быть, обязанности грамотно у них распределять, объяснять им, что нужно делать, как не допустить хаоса?
Им нужно правильно поставить задачу, возможно, составить какой-то индивидуальный план развития. Мне в этом плане повезло, потому что мои лидеры торгового зала, они уже как бы опытные сотрудники. Смотрите, фантазируем сейчас, если у тебя какой-то новый лидер торгового зала, сотрудник, который недавно получил повышение, или какой-то внешний сотрудник, который перевелся к нам, то, возможно, какой-нибудь индивидуальный план развития был бы хорошим решением. То есть какой-то чек-лист, возможно, да, который они будут проходить в течение дня и не заниматься ничем другим. Какие-то задачи, которые ты им ставишь.
Вот 150 человек в подчинении. Лидеры зала, да, они на виду, наверное, вы постоянно общаетесь. Угу. 150 человек — это немало. И в начале нашей беседы ты сказал, что вот поговорить с молодым сотрудником, он стесняется, его может не сказать, но по нему видно, что ему бы хотелось там делать что-то еще. Как часто ты вообще со всеми общаешься? Как ты собираешь эту обратную связь? Что тебя приводит к тому, что тебе нужно поговорить с тем или иным сотрудником, что что-то не так? Это интуиция? Или у тебя какая-то есть система управления командой, в которой прописано, что по понедельникам ты там с этой группой людей общаешься, а по вторникам с другой? Или раз в месяц у вас общий сбор, ты смотришь всем в глаза и чувствуешь, что у кого-то есть какие-то боли, и потом точечно общаешься. И я сейчас прямо вот уже систему управленческую раскладываю. Или же ты там, я не знаю, ежедневно или еженедельно общаешься с лидерами каждого направления и через них пытаешься выяснить, как вообще организовано вот это вот принятие обратной связи от подчиненных. Этот организм как живет у тебя в магазине? И как бы ты хотел, может быть, чтобы он жил, но в силу структуры не получается.
Все немножко попроще. Лично я, то есть, ну, как бы, когда прихожу к какой-то новой команде, я сразу это озвучиваю. То есть для меня это, для самого, один из самых важных моментов. Я, когда принимаю какой-то новый магазин, то есть, или новую должность, то есть я всегда, один из первых моментов, который я озвучиваю, это карьерный рост. И это возможность. Я вижу в этом огромный плюс. Однозначно все сотрудники, которые будут в кадровом резерве, они будут замотивированы, они будут хотеть проявить себя. А когда у тебя много кандидатов на какую-то одну должность, это еще круче, потому что там уже прям такая внутренняя борьба идет. Понимаешь, о чем я говорю, да? То есть все вот пытаются доказать,
конкуренция,
что...
Конкуренция здоровая,
да? Да, вот кто вот первый идет. Вот сейчас разговариваем, да, об этом. Вот у меня сейчас на данный момент 4 кандидата в ЛТЗ, это помимо своих двоих, 4 кандидата в ЛТЗ. Одного, это пятый уже, мы уже как бы выпустили в другой магазин. И у меня еще 3 кандидата в товароведы, ведущие. Вот один он уже уходит со следующего месяца. То есть мы уже даже нашли магазин этому человеку.
То есть ты еще умеешь отпускать людей?
Конечно.
Это же тоже сложнее, чем делегировать.
Это тоже очень важный момент. То есть я редко, но я слышал таких моментов, когда, да и мне предлагают, да, сотрудники, типа, вот, не отпускайте его, он нам нужен очень. Да. Знаете, мы сейчас, вот у нас все сломается без него. Но я ни в коем случае не хочу препятствовать карьерному росту своих коллег, то есть, ну, потому что, возможно, это венец их карьеры, вот, у них все будет лучше. Да и компания приобретет больше преимуществ, если этот сотрудник, он будет на должности повыше.
Хочется здесь немножко добавить дегтя, но в таком хорошем смысле, о твоих провалах поговорить. Какие типичные ошибки, которые допускают молодые руководители? Есть ли, может быть, те грабли, на которые, к сожалению, приходится наступать? Или, может быть, ты научился их обходить и с нами этим поделишься?
Есть Люба.
Я не знаю, если можно говорить это слово, но факапы, мне кажется, бывают у всех и везде. Вот другая сторона, да, того, что мы сейчас обсуждали, про делегирование. Когда руководитель, я на эти грабли наступал ни разу, когда он, ну, слишком много делегирует, очень сильно доверяет своим сотрудникам, но не проверяет. Знаете, как говорится,
доверяй, но проверяй.
Вот. И бывают такие вот случаи, когда вот думаешь, блин, у меня так классно все, то есть у меня такие классные ребята работают тут, вот, сколько кандидатов, карьерный рост. Блин, ничего не проверил, вот. У тебя какая-то проверка, у меня такое было один раз, недавно прям.
А как на проверках тогда вот качество исполнения выполнение тех задач, которые ты делегировал, не зациклиться. То есть, кажется, что здесь может другая проблема возникнуть. То есть, ты научился делегировать, а потом постоянно все проверяешь, перепроверяешь.
Тут, знаешь, можно установить временные рамки. То есть, допустим, поставил сотруднику задачу и, допустим, договорился. То есть, я хочу, чтобы ты это сделал там до 13:00. Вот в 13:00 вышел из кабинета, прошел, посмотрел, там похвалил или дал просто обратную связь какую-то другую, да? Вот, что нужно сделать лучше, что не получилось, что получилось и так далее. Ну, вот как-то так.
А насколько важно хвалить и говорить спасибо?
Мне кажется, это один из самых важных моментов. Два слова волшебных, которые, к сожалению, мы не так часто слышим на рабочих местах, это как раз-таки вот «спасибо» и «пожалуйста». Я это часто напоминаю сотрудникам на планерках, что, ребят, это как бы очень важный момент. То есть и самим руководителям, если вопрос идет обо мне, как часто я это использую, ну, я стараюсь каждый день кого-то хвалить и кому-то давать обратную связь.
А если какой-то конфликт в подразделении, если в целом команда нормально справляется, но где-то группа людей, там зреет конфликт, в какой момент ты вмешиваешься в него? Или все-таки ты не вмешиваешься, пока это все не дойдет до какой-то крайней стадии?
Имеется в виду конфликт между сотрудниками?
Сотрудниками, да.
Смотрите, вмешаться в момент для меня сложно. То есть я должен проходить мимо кассы или стоять там рядом, ну, чтобы вмешаться, да? Все-таки магазин там 2200 квадратов, и быть постоянно там в зоне касс как бы сложно руководителю. У меня, по крайней мере, такого еще не было. Но если фантазировать, что какой-то конфликт с сотрудниками на кассовом узле, я очень рассчитываю на старшего кассира, который в этот момент находится там. И для меня, ну, как бы очень важно, во-первых, будет, чтобы это не происходило прямо в торговом зале, что сотрудники как бы вышли. Но это вот первое, на что я буду обращать внимание в такой ситуации, что это не происходит в самом торговом зале. То есть наши гости этого не видят. Как говорится, все, что происходит в супермаркете, остается в супермаркете. А дальше важно проявить хладнокровие, не принимать ничью сторону, услышать обе стороны конфликта, дать какую-то временную обратную связь и дальше уже также выяснить обстоятельства, собрать снова этих сотрудников, которые ругались, дать им обратную связь и объяснить, почему именно. То есть вот я считаю, что это правильно. А не просто, знаете, так, типа, сказать все, короче, вот он прав, а ты нет. И все, идите дальше, работайте. Это неправильно.
А если конфликт зреет? Вот он не вышел еще в стадию скандала, какого-то всплеска эмоционального, но просто вот, допустим, против кого дружите девочки случилось, да? Вот кто-то там почему-то зуб точит на одного из членов команды. Или наоборот, кто-то не вписался и как-то неуютно себя чувствует и постоянно пытается место под солнцем отстоять, но плохо получается. То есть вот как такового конфликта нету, но он вот зреет, что-то происходит не то. Ты вообще этой частью занимаешься или руководители подразделения этим должны заниматься и не приходить к тебе с этой проблемой? Первое. А второе, как ты думаешь все-таки, как правильно поступать? Например, выводить человека из этого подразделения, переводить в другое, пытаться сделать так, чтобы он там прижился? Или в другой магазин отдавать с какими-то комментариями, например, что специалист хороший, но у нас не прижился, да? Может быть, у вас приживется. Или такого вообще не было у тебя? И ты так собираешь команду, что у тебя все как часовой механизм работает.
Да, нет, конечно. Мы же не живем в мире там с розовым пони. Все, всякое бывает. И то, что сейчас сказала, да, такое тоже было. То есть приходилось как бы расставаться с сотрудниками, переводить их в другие магазины, потому что произошел тот случай, о котором ты сейчас говорила, да. Стараемся этого избегать. То есть мы сначала рассматриваем те варианты, которые позволят нам сохранить этого сотрудника у себя в магазине. Поменять график, возможно. Ставить такой график, чтобы сотрудник А не пересекался с сотрудником Б. Перевести его на другую позицию. Тот же карьерный рост, который мы обсуждали, да. Иногда сотрудник, ну, стесняется. Может, он не совсем уверен в том, что хочет идти дальше. Может, он думает, что это не его, что там, типа, все сложно. И часто, то есть, ты спрашиваешь сотрудника, а ты хочешь, то есть, расти дальше? Он типа, говорит, да. И это тоже, то есть, позволяет сохранить сотрудника у себя. Но иногда, то есть, никакой сметы не работает. И для того, чтобы сотрудник не покинул полностью компанию, то не перешел к конкурентам, да, конечно, мы предлагаем ему другой магазин.
Бывали ли случаи, когда ты что-то сделал не так, допустил ошибку, и как вообще руководителю такого уровня принимать свои ошибки и извиняться за них? Не проявление ли это слабости, например? Не сядут ли после этого тебе на шею и не начнут ли, свесив ножки, тобой руководить?
Я думаю, что не начнут. Я начну с конца. Это первое.
Не позволю.
Да, ну, второе, извиняться, как бы это очень важный момент в жизни любого, даже не руководителя, а любого сотрудника. Все мы люди, все мы ошибаемся. Но я не поверю, что есть какой-то сотрудник, неважно какого уровня, который вот ни разу прям в жизни не ошибался, прям такой...
Нет, такие есть, но не все это признают. Пытаются всячески выкрутиться.
Очень важно.
И не все извиняются. Так, чтобы сотрудники знали, что руководитель, да, понял, что он ошибся, угу. что-то сделал не так, и еще за это извинился или объяснил свой поступок, и видно, что он не пытается его замести под коврик, скрыть и как-то оказаться над ситуацией. Не вот. Все же так поступают, согласись.
Конечно, конечно. Я абсолютно... Иногда бывает такое, что прям ну, до конца ты ему уже как бы вот видео показываешь, что вот, ну вот смотри, это же ты. Вот ты, короче, вот он. Ну, как бы... И все равно, типа, до конца нет, я прав. Это ошибка. Понимать свои ошибки, то есть принять ответственности, ну, можно так сказать. Сколько сильно ты отвечаешь за свою работу, за свои промахи, это очень важно. Если ты не извинился, то, ну, скорее всего, ты не осознал, что ты ошибся. Образно говоря, вот мы фантазируем, вот ты взял этот проект, у тебя он не получился, и большинство, и я тоже раньше, наверное, да, многие будут искать, почему то есть это не получилось, и будут ковыряться в том, что а вот если бы не это, то получилось бы, если бы не то, то не получилось. Это же ты не досмотрел, значит, тот или иной проект, как бы, или ту или иную задачу, и она у тебя не вышла такой, как ты ее ожидал.
То есть это такое не бояться ошибаться?
Опять же, тут не надо уходить прямо в край. То есть, ну, как бы, если ошибаешься постоянно и всегда, то есть, ну, значит, что-то идет не так. Тебе надо некоторые другие компетенции, короче, развить, чтобы ты меньше начал ошибаться, даже если ты принимаешь постоянно на себя ответственность. То есть что-то другое, надо какую-то другую компетенцию возрастить себе.
А вот когда стресс, или когда очень сложно, или когда вот действительно череда каких-то ошибок, есть ли у тебя какие-то инструменты, как прийти в норму, как успокоиться, как уравновеситься, как замедлиться, например, да? То есть что ты делаешь, я не знаю, закрываешь дверь кабинета и отжимаешься, или приседаешь, или выходишь на прогулку, или берешь, ну, отпуск, например, на 2 дня, да, там как-то перезагрузку какую-то делаешь, может быть, йога. Может, ничего. Может быть, вот ты вот настолько стальной, что просто вот минутку помолчать, и все хорошо.
Я не стальной, я слушаю тяжелый металл.
Я почти угадала.
Ты почти угадала, да-да-да. Вот. Я слушаю тяжелый металл с детства, и это мне помогает сохранять спокойствие. На самом деле, это так. Ну, тут каждое свое. Книги тоже могут помочь. Но я когда в стрессе, наоборот, то есть, ну, кому-то это, возможно, помогает, но я когда в стрессе, то есть, ну, мне-то я не могу читать, допустим, да. Тяжелый металл, да, это мой лайфхак.
Угу. Вот. То есть врубаешь музыку и успокаиваешься.
Если вы не любите тяжелый металл, я советую проникнуться. Очень сильно помогает и закаливает нервы.
Уважаемые подчиненные Саши, если вы вдруг слышите, что из его кабинета раздаются звуки тяжелого металла, то да, лучше не заходить, он в стрессе и пытается успокоиться.
Да, слава богу, технологиям, у меня есть наушники, да. И мои сотрудники не в стрессе. Потому что тут, скорее всего, может сработать оборотная сторона, да? То есть это может вызвать стресс. Да, да. Ну, и бег тоже, да. Я люблю бег на дистанцию. Последний раз бегал на полумарафоне Москвы.
А вообще вот про отношения между руководителем и сотрудником. Надо ли дружить? И как строить человеческие отношения, не заигрываясь?
Смотри, даже если дружишь с каким-то коллегой, самое главное, ну, для меня лично, чтобы это не проявлялось в рабочем времени. Понимаешь, да, о чем я говорю?
Угу.
То есть, ну, как бы, работа угу. есть работа, дом есть дом, да? Типа,
если вот на должность...
Нельзя быть привзятым, знаете, вот, ага. как какому-то определенному сотруднику, которого, ну, как бы твой любимчик, допустим, да?
Ага.
Вот о чем я говорю.
А если на должность товароведа у тебя 2 кандидата, угу. одного ты не знаешь, у него отличное резюме, другой твой родственник, ну, угу. допустим, дальний или друг, или друг знакомого, и тоже с идеальным режимом, ты кого возьмешь? Будет ли играть роль, что ты человека знаешь, и что лучше бы к себе его не брать, а, например, рекомендовать в другой магазин? Или ты на это не будешь обращать внимания, а все-таки это будет битва личностей, битва профессионалов и их опыта?
Ну, вот второй вариант. Я не приветствую никакого кумовства. То есть я себе это не позволяю.
И это я понимаю. Я вот в обратную сторону. Если кандидат прям идеальный, ну вот так сложилось, что ты его знаешь вне рабочей жизни, вне жизни магазина. Ну, вот что делать?
И что? Мы целимся чисто на цифры. Неважно, кто это. То есть у меня вот есть два сотрудника. Я повторюсь, то есть, да, извини за тавтологию. То есть работа есть работа, а то, что вне работы, это вне работы. У нас есть два кандидата. И там мы оцениваем только результаты. Неважно, то есть друг это твой или не друг, там, родственник или не родственник.
Железный человек.
Heavy metal спасает.
Ты давно руководитель, и я тут встречал на просторах интернета такую фразу, что управление людьми – это самый высокооплачиваемый навык, который есть. То есть ты можешь даже руками...
Я думал, это IT, ну окей.
Ну ладно, не IT единым, а оставим их доминацию хотя бы на время этого выпуска. Так вот, хорошо рулить другими – это круто, и за это много платят. Даже если ты сам руками, вот хард-хард скиллами, ничего не умеешь. Согласен ли ты с этим?
Наверное, да. Судя из своего окружения, то, наверное, да. То есть, ну, скорее всего, оно так и есть. Но тут важно осознавать, что со стороны может казаться, что, ну, вот пришел руководитель, он ничего не делает, что-то хоть-то сюда там смотрит, да, там, за компьютером сидит. Но я вам скажу так, у меня столько седых волос, сколько мне появилось за последние вот 3 года, у меня не было никогда в жизни. Это такой стресс, не так легко, как кажется. Я говорю про управление любой степени, понятно. У меня были случаи, где сотрудники, допустим, вот я нанял администратора торгового зала, да, его задача администрировать. И сотрудник вот на выкладке, ну, это реальная история, которая вот была в этом супермаркете, где я работаю сейчас. И просто сотрудник подходит, говорит, а что, говорит, она ходит, тот просто туда-сюда, короче, ничего не делает. Тут просто надо понимать. Мне кажется, что он не устает там руками, то есть, да, это не физический труд, но морально устает, скорее всего, там, в десятки раз больше.
Все же в резюме выпуска «Как собрать команду мечты и ею руководить». Начнем с команды мечты.
Команда мечты. Ну, сначала давайте снимем розовые очки у всех наших слушателей, да? Просто так вот щелкнуть пальчиком, там, типа, найти в HeadHunter, вот тебе придут сразу вот 50, 100, 150 человек, то есть они будут все суперклассами, такого не бывает. Можно постараться это сделать. Тут это обучение сотрудников в первую очередь. Конечно, имеет значение и каких людей ты изначально берешь. Но давайте вот будем честны, да, то есть ну сколько времени ты тратишь на интервью? Ну, максимум 1-1.5 часа, ну, максимум 2-3 интервью, да. Это немного, чтобы познакомиться с человеком. Ну, вот гораздо более высокое значение имеет внутреннее развитие сотрудников, то есть отправляешь ты их на обучение, даешь ты им задачи, занимаешься ли ты их развитием, да, тот же карьерный рост. Я часто повторяюсь, но для меня это реально важно. Мне нравится работать с людьми, которые, особенно когда они молодые, ну, которые стремятся к чему-то большему. Это желание, даже если его нету изначально у того или иного кандидата, его можно развить. То есть все зависит от тебя. Можно построить команду мечты, потом, скорее всего, придется с ней расстаться, если ты идешь в другое место.
И перетащить ее дальше, а может быть, с собой ее возить, знаешь, обвязать веревкой и таскать с корабля на корабль.
Такое тоже бывает. То есть, ну, как бы да, я когда приходил в этот супермаркет, я вот одного кандидата взял с собой.
От меня тоже короткий вопрос. Все-таки, как ты думаешь, собирать команду, руководить командой теоретически может каждый, кто этого хочет, или тут важен дар, талант, черты характера?
Ну, знаете, один мудрый человек мне сказал, важно иметь 1% умений и 99% желания. Вот. Я считаю, что в какой-то степени это так. Все зависит от того, чего ты хочешь, и важно не просто хотеть, а что ты для этого делаешь. Мне кажется, если человек поставил себе цель стать руководителем, то да, любой человек может этого достичь. Самое главное, то есть, ну, проявить старания.
И приложить усилия, да.
И приложить усилия, да, конечно, конечно. Вот я говорю как человек, который, ну, пришел с линейки, стал руководителем. Никто не родился сразу там директором маркетинг или что-нибудь такое. Все к этому приходили.
Тогда в качестве резюме выпуска я записывала потихонечку те умения, которые мы так или иначе упоминали. Значит, у меня получилось, что лидер, он же руководитель, должен уметь делегировать, отпускать сотрудников и растить их, хвалить и благодарить, давать второй шанс, сохранять спокойствие, признавать свои ошибки, брать на себя ответственность и уметь держать дистанцию. Есть ли еще что-то, что стоит добавить к этому списку идеального руководителя команды?
Ставить амбициозные цели. Угу. Мне кажется, я этого не услышал.
А ты этого не сказал?
Ставить амбициозные цели, достигать эти цели, иметь стратегический фокус.
То есть видеть, куда ты идешь, да, и куда ты команду ведешь.
Да, да. Угу. Просто это компетенции. Мы, кстати, скорее всего, об этом не говорили, потому что у нас разговор, то есть в основном он был про команду.
Угу.
Там уже некоторые другие моменты. Если говорить про команду, в целом, то есть все, что ты озвучила. Если говорить про руководителя, вот, ну, есть и другие компетенции, которые не менее важны, там, тот же стратегический фокус, да, те же амбициозные цели, тот же анализ информации, это и многое другое на самом деле.
Этому учишься в течение работы или можно пойти где-то поднабрать знаний, чтобы чуть побыстрее это случилось?
Ну, мне кажется, правда, где-то посередине. Есть очень много классной литературы, есть очень много классных курсов.
А книгу какую-то можешь порекомендовать?
Я очень люблю философию, я люблю классику. И если человек умеет составлять параллели, то есть книги, которые я порекомендовал бы, Сюн Цзы, «Искусство войны», вот, Макиавелли, «Государь», и Марк Аврелий, «Наедине с собой». Можно начать
и
с этого.
И читать под хэви-метал.
Ну, под хэви-метал не получится, скорее всего, читать. Было бы странно для меня. Вот, я за классику. Если говорить про книги, я за классику. Я прочитал много книг про бизнес, слушаю аудиокниги про бизнес. Там, да, есть вот классные серии от Альпины, Гарвард Бизнес Ревью. Там прям много направлений, да, эмоциональный интеллект, лидерство, вот это все. То есть, ну, как бы это все есть, классно, тоже помогает, но
надо сначала выучить мат-часть.
Нет, это не мат-часть, это чисто, ну, мое субъективное мнение, то есть я за классику. Вот, то есть, ну, просто есть те книги, которые я озвучил, то есть им тысячелетия уже, понимаете, и мы их до сих пор читаем, и их до сих пор рекомендуют.
А что же можно сказать в конце? Как корабль назовете, так он и поплывет. А в нашем случае, как команда соберется, так она и будет работать.
Да, да.
Все зависит только от вас, от того, какой вы руководитель, как вы видите будущее вас и вашей команды, и что вы делаете для того, чтобы к этому будущему прийти.